Матова, в Москве 16:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Ассоциация «В защиту прав избирателей «Голос» намерена представить доказательства серьезных нарушений в ходе голосования на выборах в Думу. Французская пресса иронизирует по поводу поздравлений, которые Николя Саркози направил Владимиру Путину в связи с победой партии «Единая Россия» на думских выборах. Фестиваль «Сталкер» в этом году проводится в 13-й раз. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, по официальным данным, почти 100% голосов, 99,8% голосов избирателей России, принявших участие в выборах в воскресенье, уже обработаны в Центризбиркоме. Об этом сообщил глава ЦИК Владимир Чуров. Председатель Центризбиркома покритиковал некоторых международных наблюдателей и поблагодарил за отличную работу журналистов, в том числе отдельно «Радио Свобода», похвалил своих коллег по комиссии и напомнил, что теперь главная работа над президентскими выборами, рассказывает Максим Ярошевский.
Впервые я выступаю перед журналистами как председатель уже завершенного голосования на выборах депутатов в Государственную Думу 5-го созыва. Начал пресс-конференцию Владимир Чуров. Больше всего глава ЦИК доволен высокой явкой избирателей – 64% от всего голосующего населения страны. Больше, чем на выборах в 99-м и тем более в 2003-м годах. Благодарить за столь высокую явку надо многих, считает Владимир Чуров, и работников избирательных комиссий, и систему ГАЗ-выборы, которая не допустила ни одного сбоя, и, конечно же, журналистов.
Вы сделали максимум, и ни в одной стране Европы средства массовой информации так не работают на выборах. Вы самые лучшие, честно и откровенно говорю. Как человек, имеющий возможность сравнивать. Радио «Свобода» я хочу поблагодарить отдельно. У нас состоялось 3 передачи со мной, и все они были положительны, все они были нужны для информирования избирателя, в том числе и российского избирателя за рубежом.
В Нижнюю палату парламента проходят 4 партии. Данные выборов практически не изменились с понедельника. Мандаты депутатов в Думе распределились следующим образом. «Единая Россия» получает 315 мест, КПРФ 57, «Либерал-демократы» 40, «Справедливая Россия» 38 мест. В парламент таким образом попадают партии массовые. За каждую из них проголосовало более 5 миллионов человек.
Все прошедшие в парламент партии вместе получили уникальную цифру. 91,75% от всех избирателей, пришедших на участки. Очень немногие парламенты зарубежных государств могут похвастаться такой легитимностью, чтобы в парламенте было представлено 0,9% всех избирателей, партии, получившие поддержку 0,9% всех избирателей. Прежняя Государственная Дума представляла 70% с небольшим избирателей.
Отметил Владимир Чуров работу наблюдателей на этих выборах, особенно наблюдателей, которые назвали эти выборы недемократичными.
Вчера прошла пресс-конференция, как они сами заявили, на основе мнения 23 из более чем 150 членов миссии наблюдения от парламентских ассамблей ОБСЕ и парламентской ассамблеи Совета Европы и Северного Совета. То есть это, извините меня, письмо 23. Никем не подписано. Здесь некие контактные персоны. Здесь довольно интересные формулировки. В общем, выборы были весьма хорошо организованы. Однако они состоялись в атмосфере, которая серьезно лимитировало политическое соревнование. Я вообще на самом деле физик атмосферы. Я могу сказать, что они происходили в атмосфере повышенной влажности в некоторых регионах. Но как оценить, в какой политической атмосфере они происходили через несколько часов после завершения голосования, я как физик атмосферы не берусь.
Отдельно Владимир Чуров ответил на вопрос «Радио Свобода». Не удивляет ли главу Центризбиркома небывало высокая явка в Чечне и почти 100% поддержка в республике партии «Единая Россия»?
Мы будем тщательно смотреть, проверять данные с тех регионов, где явка более чем высокая. Кроме Чечни. Вот как раз результат, полученный в Чечне, 99,5% явки, для меня является абсолютно чистым, прозрачным и закономерным. Одна из первых моих поездок в ранге председателя Центризбиркома была в Чечню и Дагестан. Там героическая избирательная комиссия. Значительная часть ее состава погибла несколько лет назад при террористическом акте, когда грузовик взрывчатки врезался в здание, где они располагались, как раз на первом этаже. Вся система избиркомов в Чечне сделала все, чтобы пришли все.
7, максимум 8 декабря официально будут объявлены данные выборов в Государственную Думу. Пора уже работать над президентскими. На них мы постараемся сделать явку такой же высокой, как и на выборах в Госдуму, заявил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии России Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Ну а результаты мониторинга нарушений на выборах в Думу, проведенного Ассоциацией в защиту прав избирателей «Голос», будут подведены в ближайшие дни. Причем сотрудники ассоциации не исключают, что часть материалов они передадут в суд. Об этом моему московскому коллеге Михаилу Соленкову рассказала исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова.
Насколько я понимаю, те нарушения, которые вы зафиксировали, вы уже как-то их собрали, систематизировали. А что теперь? Куда дальше вы будете это направлять?
Вот сейчас именно пытаемся систематизировать, причем делаем это одновременно во всех 40 регионах. И обычно мы вот этот довольно длительный процесс заканчиваем только конференцией, которая будет у нас 11 числа. Пока у нас только предварительные данные. Что дальше мы с этим делаем? Конечно, предварительные данные мы уже можем огласить. Это будет общее. Оценка дня голосования и как мы считаем, можно ли оценивать то, что произошло в день голосования, достаточно открытым, прозрачным процессом и позволяющим нам доверять результатам подсчета голосов. Я подчеркиваю, только подсчета голосов.
Самое, скажем так, вопиющее нарушение, которое было на этих выборах, вот уже можете назвать?
Самыми серьезными нарушениями, которые мы считаем могут влиять на результаты, это то, что были явные случаи голосования многократного одного того же человека, причем да, не только подкрепительное удостоверение, что мы уже отмечали, но и по заявлениям. То есть есть факты и свидетели, которые показывают, что можно было просто написать заявление о том, что я не голосовал на этом участке, и ему ставили там печать участковой комиссии, он мог идти голосовать на других участках. Есть свидетели, которые ездили в автобусах, и вот буквально с автобусом вместе голосовали. То есть вот такие факты есть, и поэтому сейчас, конечно, нужно очень серьезно анализировать количество этих фактов, но в любом случае можно уже говорить, что это есть многократное голосование одних и тех же людей.
Вы соберете это все, систематизируете и потом отправите это в суд?
То, что мы сейчас имеем как голос, оно очень плохо документируется. Для суда нужны очень серьезные документированные факты. Это жалобы, которые заверены в участковых комиссиях, потом это суды районные и так далее по местам. К сожалению, у них, будучи официальными наблюдателями, это только корреспонденты, вообще не имели права подавать жалобы заявление в участковых комиссиях.
То есть у вас будет просто такой сборник нарушений по итогам работы?
Да, к сожалению, вот тот закон, который не позволяет нам быть официальными наблюдателями, он оставляет нам вот только возможность фотографировать и давать репортажи о том, что происходит на участке. То есть весь массив наших нарушений, которые мы получили, это есть некая общая картина того, что мы видели. Как нам кажется, таких нарушений зафиксировано все-таки будет достаточно много у политических партий. Мы очень надеемся, что мы увидим следующий процесс, безусловно.
Напомню, что с исполнительным директором ассоциации «Голос» Лилией Шибановой беседовал мой коллега Михаил Соленков. В Москве 16:15. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В России не соблюдалась свобода прессы во время кампании по выборам Государственной Думы, заявила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Центральная избирательная комиссия России распределила парламентские места среди прошедших в Государственную Думу партий. По итогам воскресных выборов «Единая Россия» получит 315 мандатов, КПРФ 57, ЛДПР будут представлять 40 депутатов, «Справедливую Россию» 38. В Ливии задержан руководитель местного офиса компании «Лукойл Оверсис» Александр Цыганков. Посольство России в Триполи подтвердило информацию. Цыганков был взят под стражу 25 ноября. Никаких официальных обвинений ему пока не предъявлено. На одном из Курильских островов, Парамушире, в городе Северо-Курильске, вторые сутки не удается восстановить энергоснабжение. В районе введено чрезвычайное положение. Верховная Рада Украины избирает спикера. Правящая так называемая «оранжевая коалиция» предложила на этот пост представителя пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» Арсения Яценюка. Партия регионов заявила, что не поддержит эту кандидатуру. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск выйдет в эфир в 20:00 по московскому времени, сразу после новостей. Выпуск проведет мой коллега Андрей Шарый. Центральная тема сегодня вновь итоги выборов в Государственную Думу, анализ политической ситуации в стране, распределение мест в Думе пятого созыва. Кроме того, часть программы будет посвящена ситуации в Грузии, где возобновляет вещание оппозиционный канал «Имеди», я имею в виду оппозиционный телеканал, будут и другие темы. Итак, итоговый выпуск с Андреем Шарым сегодня в 20:00 по московскому времени, сразу после новостей. Ну, я приветствую в нашей студии другого своего коллегу, обозревателя «Радио Свобода» Владимира Тольца, который сегодня подготовил обзор публикации в европейской печати. Владимир, здравствуйте. Итак, о чем сегодня пишут в Европе?
Здравствуйте. Ну, по-прежнему одной из главных тем остается российские выборы. Лондонская Financial Times называет их российской трагедией. В немецкой Süddeutsche Zeitung один из международных наблюдателей из делегации ОБСЕ, депутат Бундестага немецкого Кристиан Клейнмайнер, сообщает, что, по его мнению, выборы были несправедливыми. Они не были демократическими, поскольку у оппозиции не было ни малейшего шанса, говорит этот наблюдатель. Приоритеты были расставлены еще до выборов. У Путина и его лагеря было несравнимое преимущество. Конец цитата. А вот цитата уже из другой газеты, из лондонской Daily Telegraph. «Позволит людям сказать нет, вот что такое демократия». Парижская «Le Monde» пишет, остается понять, что Путин сделает с этой победой. Он превратил парламентские выборы в плебисцит, но так и не сказал, какие выводы из него сделает. Газета напоминает, единственное обстоятельство, которое он взял на себя, соблюдение Конституции, запрещающей ему быть президентом более 2 сроков подряд. Однако большинство из 2/3, которыми он теперь располагает в Думе, позволяет ему вносить поправки в Конституцию, указывает автор статьи в «Le Monde», признавая, что если бы Путин остался у власти, это было бы лучшей гарантией против начала междоусобиц. Партия Путина одержала убедительную победу, так что из этого, задает вопрос британская «Индепендент». И продолжает. Международное сообщество восприняло победу «Единой России» как доказательство того, что страна быстро скатывается к авторитаризму. Но если воспринимать выборы как оценку 8 лет правления президента, то, учитывая сильные экономические показатели России и несомненную личную популярность Путина и его работу по восстановлению национального достоинства страны, иных результатов трудно было ожидать. Ну, вот это русская тема, а другая, важнейшая сегодня в Европе, в европейских газетах, иранская. В связи с обнародованием данных доклада разведслужб США, в которых говорится, что Иран прекратил разработку ядерного оружия в 2003 году. Приветствуя эти публикации, итальянская «Република» задается вопросом, какими будут последствия нового доклада для ближайших европейских переговоров с Тегераном в ООН. А лондонская Financial Times, в ней автор такой Филипп Гордон из Brookings Institution, обращает внимание на то, что Россия в нынешних условиях продолжает играть ключевую роль в отношении ядерного потенциала Ирана.
Владимир, что-нибудь не политическое напоследок?
Ну да, в каждой стране свое, конечно. Вот немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщает о самой известной пациентке Германии, о 64-летней турчанке, успешно родившей в клинике Ашаффенбурга здоровую дочку. Это, как сообщает, значит, Frankfurter Allgemeine, германский национальный рекорд. А из статьи в «Лондонской Таймс» явствует, что, несмотря на политические расхождения, у англичан и россиян очень много общего. По сообщению шефа британской транспортной полиции, кража силовых кабелей стала второй по величине проблемой Великобритании после терроризма. Как заявил представитель ассоциации энергосетей, за последние 1.5 года число краж в некоторых районах возросло на 150%. Причем часто их осуществляют организованные банды. И если вы вспомните чеховский рассказ «Злоумышленника» и недавнее сообщение российских газет на эту тему, вы понимаете, насколько в некоторых обстоятельствах два народа, несмотря на разногласия верхов, близки друг к другу.
Действительно, действительно, я согласен с таким выводом. Спасибо, Владимир. Владимир Тольц представил обзор публикации в европейской печати. Московское время 16:22. Вы слушаете Радио Свобода. Президент Франции Николя Саркози стал фактически единственным западным лидером, поздравившим Владимира Путина с победой партии «Единая Россия» на выборах в Государственную Думу, передает наш парижский корреспондент Наталья Руткевич.
Как говорится во вчерашнем коммюнике Кремля, Николя Саркози позвонил в понедельник Владимиру Путину, тепло поздравил его с победой и обсудил перспективы франко-российского сотрудничества. Вчера Елисейский дворец эту информацию комментировать отказался. Однако сегодня представители президента подтвердили, что Саркози, находящийся с государственным визитом в Алжире, действительно поздравил российского лидера. Подобное поведение французских властей резко контрастирует с тем, как восприняли результаты российских выборов в других западных странах. Так, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что выборы в России не были ни честными, ни демократичными. Со сходной оценкой выступили и многие другие руководители стран ЕС, европейских учреждений, а также США. После появления коммюнике Елисейского дворца о поступке Николя Саркози заговорила французская пресса. Как иронизирует издание «20 минут», Саркози не одинок в своей симпатии к Владимиру Путину. Последнего с победой также поздравили известные демократы Нурсултан Назарбаев и Рамзан Кадыров. Однако симпатия французского президента невзаимна. Как напоминает «Левая Либерасьон», Саркози после победы на выборах пришлось ждать 2 суток, прежде чем Путин сподобился его поздравить. Издание также отмечает, что французский МИД во главе с Бернаром Кушнером не выразил прямой критики российских выборов. В сообщении внешнеполитического ведомства Франции говорится, что оно приняло к сведению результаты голосования и рекомендует российским властям изучить все жалобы о нарушениях на избирательных участках. Многие французские средства массовой информации в очередной раз отмечают расхождение между предвыборной риторикой Николя Саркози и его действиями на посту президента. Слова о моральных основах внешней политики – сегодня, кажется, совсем забытые. Саркози, по словам наблюдателей, предельно прагматичен как в отношениях с Россией, так и с другими странами, отношения с которыми он еще не так давно хотел радикально поменять. Еще в ходе октябрьской поездки Саркози в Москву стало ясно, что обещанной суровой критики и ультиматумов от Франции Путин не услышит. Такой отказ от идеализма в политике наблюдатели связывают с тем, что Саркози в первую очередь защищает интересы крупного бизнеса. Крупные финансовые магнаты, со многими из которых Саркози весьма дружен, не простили бы ему потери выгодных контрактов в России. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
В Москве 16:25. В нашей программе вновь о выборах. В Свердловской области на выборах в Государственную Думу на втором месте оказались не коммунисты, а партия ЛДПР. Вторая особенность выборов в этом регионе более сильная, чем в целом по России позиции правых партий. Организаторы выборов и политологи делают выводы. Тему продолжает екатеринбургский корреспондент «Свободы» Евгения Назарец.
Председатель Свердловской областной избирательной комиссии Владимир Мостовщиков в этом качестве наблюдает за политическим климатом в регионе уже 13 лет. Поэтому с оговоркой «это мое личное мнение», но тем не менее весьма охотно отвечает на вопросы, традиционно адресуемые политологам. Неожиданный прорыв ЛДПР на Среднем Урале Владимира Мостовщикова не удивил.
Ну, всегда голосовали как-то по-особенному. Гражданская сила, Союз правых сил и Яблоко, они вместе набирают у нас, видите, 3,6, 1,7 и 2,5. Это получается 7,3%. А если посмотреть российские результаты, там они, ну, раза в 2 с лишним меньше. То есть уровень поддержки правых партий у нас остается достаточно высоким. И, наверное, можно было бы думать вообще о перспективе объединения всех правых сил в какую-то единую организацию, которая имеет устойчивую поддержку в стране. У нас на Урале традиционно правые партии имеют очень хорошую поддержку. И так было в 2003 году и в предыдущие годы. И практически в большинстве случаев голосование за эти партии у нас было очень таким весомым.
Политолог Илья Горфинкель тоже внимательно изучал данные голосования. То, что правые упустили свой шанс даже на лояльном Урале, он относит насчет плохой предвыборной кампании. Участие известного уральского политика Антона Бакова в предвыборной предвыборных делах Союза правых сил к добру не привело, ведь Баков, известный организатор левых акций для пенсионеров и пролетариата, полагает Илья Горфинкель.
Превращение СПС и Яблоко из более или менее значительных политических игроков в микрорейтинговые партии. Если на выборах прошлых в Государственную Думу они в совокупности получили почти 8% голосов, то на этот раз менее 3%. А СПС по числу голосов даже уступил или сравнялся с гражданской силой. Праволиберальный электорат, который не так мал, 10%, на этот раз оказался расколот втройне. Часть его отошла к Единой России, часть вообще не пошла на выборы, а часть была раздроблена между мелкими партиями. Праволиберальный избиратель не увидел на политическом рынке предложения, отвечавшего его запросам. Ну и в особенности это, конечно, касается СПС. То есть партия, конечно, потерпела очень серьезное поражение, можно сказать, крах. Это совершенно дикий коктейль из либеральных и леворадикальных идей, которые представляла собой сама компания СПС. Линия белых немцов, условно говоря, и линия Бакова. Уже можно говорить о формировании нового типа партийно-политической системы в России. Это так называемая полуторапартийная система, при которой существует одна доминирующая партия, которая, как правило, получает на выборах больше голосов, чем все остальные партии вместе взятые.
Кое-какие проблемы после этих выборов в Госдуму в Свердловской области возникли и у «Единой России». В региональной части списка 11 человек. Первые два, глава области Эдуард Россель и мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, в Госдуму не пойдут. На оставшихся 9 кандидатов по итогам выборов приходится 10 мандатов. В областном избиркоме предполагают, что этот лишний мандат в итоге партия подарит какому-нибудь другому региону. Политолог Вадим Дубичев полагает, что выполнение и перевыполнение планов стало для «Единой России» традиционной выборной повесткой. В Свердловской области ее не снимут с агитстендов до марта 2008 года. Тогда в регионе пройдут и выборы в областной парламент.
И мне кажется, уже в определенной степени даже задано содержание этой избирательной кампании «Единой России», потому что сегодня губернатор Свердловской области Эдуард Эдуардович Россель дал поручение правительству Свердловской области провести работу над всеми наказами, которые прозвучали в последние месяцы. И будет в начале года представлена целевая областная программа, которая будет утверждаться правительством Свердловской области. Скорее всего, для «Единой России» это и будет некий ключевой момент избирательной кампании в марте.
Еще напряженнее график работы избирательных комиссий в Свердловской области. 5 декабря сдают протоколы по госдумским выборам в Центральную избирательную комиссию, и уже 12 декабря начинается выдвижение кандидатов в Палату представителей и областную думу Законодательного собрания Свердловской области. 22 декабря начинается выдвижение кандидатов на пост главы Екатеринбурга и органов местного самоуправления в нескольких муниципалитетах области. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. А сразу после окончания нашей программы в 19 часов по московскому времени в эфире «Свободы», как всегда, передача «Время гостей». Как всегда, в последние дни в передаче будут подводиться итоги выборов в Государственную Думу Российской Федерации, обсуждаться предстоящие президентские выборы. Гость нашей студии сегодня лидер партии «Союз правых сил» Борис Немцов, а ведущий сегодняшнего выпуска передачи «Время гостей» — политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Время гостей на наших волнах в 19 часов. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. В нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В России не соблюдалась свобода прессы во время кампании по выборам Госдумы, заявила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Представитель ОБСЕ Миклош Харашати направил список замеченных нарушений российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову. ЦИК России распределил парламентские места среди прошедших в Государственную Думу партий. По итогам воскресных выборов «Единая Россия» получит 315 мандатов, КПРФ 57, ЛДПР будут представлять 40 депутатов, а «Справедливую Россию» 38. Сообщил глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров. В Ливии задержан руководитель местного офиса компании «Лукойл Оверсис» Александр Цыганков. Посольство России в Триполи подтвердило эту информацию. Цыганков был взят под стражу 25 ноября. Никаких официальных обвинений ему пока не предъявлено. На одном из Курильских островов, Парамушире, в городе Северо-Курильске, вторые сутки не удается восстановить энергоснабжение. В районе введено чрезвычайное положение. Верховная Рада Украины избирает спикера. лидера правящей так называемой оранжевой коалиции, предложила на этот пост представителя пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» Арсения Яценюка. Партия регионов заявила, что не поддержит эту кандидатуру. Тегеран приветствовал доклад разведслужб США, в котором говорится, что Иран прекратил разработку ядерного оружия в 2003 году. Английская учительница Джиллиан Гиббонс, освобожденная из суданской тюрьмы, вернулась на родину. В Ираке военные США во время операции против боевиков Аль-Каиды случайно убили мирного жителя. Еще трое получили ранения. Солдаты открыли огонь по автомобилю. Командование сообщает также об аресте боевика Аль-Каиды. В Багдаде обстрелян дом министра электроэнергетики Ирака. Ранены два охранника. На севере Пакистана в городе Пешавар смертница подорвала бомбу. Кроме нее жертв нет. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 4 декабря.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
4 декабря 1971 года. История органов госбезопасности Советского Союза. Чистки в Чехословакии. У микрофона Федор Вишняков.
Сланский, генеральный секретарь Компартии Чехословакии, был, пожалуй, наиболее преданным сталинистом. Придя к власти в Чехословакии, коммунисты немедленно приступили к организации аппарата террора. Работа шла быстро и в необычайно широких масштабах. Более широких, чем в других странах так называемой народной демократии. И дело в том, что Чехословакия – единственная, пожалуй, страна Восточной Европы с настоящими, глубоко укорененными демократическими традициями. Руководитель Компартии Чехословакии, президент страны Готвальд, еще держался несколько примирительной политики, но Сланского удерживать было нельзя. Уже в сентябре 1948 года, то есть всего полгода спустя после прихода к власти, он заявил: «Мы должны принять строжайшие административные меры против реакционеров». Была создана внутри Политбюро «пятерка», ответственная за госбезопасность во главе со Сланским. Первой задачей этой пятерки была чистка армии. Сразу же после переворота начались процессы военных и казни. Вскоре начались и гражданские дела. Особое возмущение во всем мире вызвала казнь женщины, видного лидера социал-демократической партии Хораковой. В сентябре 1948 года на президиуме Центрального комитета Сланский внес предложение о создании в Чехословакии концентрационных лагерей по советскому типу. В 1949 году в Чехословакию прибыли первые советские советники по части госбезопасности Макаров и Лихачев. Они основали специальную группу с особой задачей – поисков врагов внутри партии. Во главе этой спецгруппы находился Карел Шваб, затем ставший заместителем министра внутренних дел. Коммунисты, верные принципам пролетарского интернационализма, всегда проводят свои террористические акции в международном масштабе. И так было в Чехословакии. Растущий там террор явился звеном в цепи акций, проведенных тогда по всей Восточной Европе под руководством НКВД.
Цикл историка Федора Вишнякова «История органов госбезопасности Советского Союза». Радио «Свобода». 4 декабря 1971 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
А панораму культурных событий сегодня представит обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев.
Группа писателей, в том числе несколько лауреатов Нобелевской премии, обратилась с открытым письмом к европейским и африканским политическим лидерам, которые в ближайший уикенд проведут в Португалии встречу в верхах. Писатели критикуют политиков за то, что они не включили в главную повестку дня обсуждение военного конфликта в Дарфуре и нарушение прав человека в Зимбабве. Писатели упрекают государственных деятелей в политической трусости. Среди подписавших Надин Гордимер, Гюнтер Грасс, Джон Максвелл Кудзе, Том Стоппард, Вацлав Гавел и другие. Шанхай ожидает одобрения высшего руководства страны, чтобы приступить к строительству китайского Диснейленда на острове посреди реки Янцзы. В 2005 году компания Уолта Диснея открыла Диснейленд в Гонконге. Предположительно, строительные работы могут начаться после 2010 года. Лауреатом престижной британской премии Тернера 2007 года, 25 тысяч фунтов стерлингов, стал художник Марк Уоллингер. Он художественно воссоздал лагерь протеста против войны в Ираке в 2001 году, организованный на парламентской площади в Лондоне антивоенным активистом Брайаном Хоу. Премию Марку Уоллингеру вручил в Ливерпуле режиссер и актер Деннис Хоппер. Южнокорейская радиостанция «Открытое радио» начала вещание на Северную Корею речей и выступлений южнокорейских политиков, участвовавших в президентских кампаниях. Цель этих трансляций – преподать гражданам коммунистической диктатуры уроки демократии. «Открытое радио» впервые вышло в эфир в 2005 году. По словам главного редактора радиостанции, ее аудитория в Северной Корее составляет около 200 тысяч слушателей. 9 декабря в зале имени Чайковского в рамках абонемента «Слово и музыка» состоится вечер «Смех отцов». Актер Александр Филипенко представит литературно-музыкальную композицию по произведениям Платонова, Зощенко, Кольцова и Эрдмана. Аккомпанировать Филипенко на рояле будет музыкант, режиссер и журналист, берлинский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. Городской музей Гааги решил не включать в экспозицию работу, которая могла бы оскорбить мусульман. Речь идет о видеоролике иранской фотохудожницы Суры Херы. На ролике представлена гомосексуальная пара, занимающаяся любовью, причем актеры, исполняющие эту сцену, носят маски пророка Мухаммеда и его зятя Али.
Это была панорама новостей культуры. Ее автор сегодня Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
10 декабря уже в 13-й раз в Москве откроется международный правозащитный кинофестиваль «Сталкер», рассказывает Марина Тимашева.
Многие художественные картины зрители видели, они участвовали в разных кинофестивалях, вышли в прокат и были показаны по телевидению. Однако не они делают погоду на фестивале. Уж слишком расширительно приходится толковать термин «правозащита», когда речь идет об игровом кино, говорит член жюри фестиваля режиссер Валерий Ахадов.
Достойная картина, она всегда, в общем-то, о свободе человека. А свобода связана вот с этими как раз правами, которые человек отстаивает ежедневно практически. В документальном кино вроде все проще, но ты понимаешь, что это люди настоящие, это их трагедия или их драма, или наоборот их счастье. Меня, например, потрясла картина «Мать». Потрясающая. Я ее и студентам показывал, и сам уже несколько раз смотрел. Трагическая история одинокой женщины, одинокой в смысле, она без мужа, и с 8 или даже 9 детьми. Ты смотришь, и ты понимаешь, что она живет и борется, и выживает, и детей растит. Ну, а тебе вообще стыдно своими проблемами мелкими?
О фильме «Мать» Костомарова Катена все говорят как о шедевре. Да и вообще, самое главное на фестивале – это документальная программа из 75 фильмов. Вот их ты не увидишь ни в прокате, ни на телевидении. Здесь есть лента про Андрея Сахарова, про Иосифа Бродского, про Ларису Шипитко и Элема Климова, про Николая Рубцова и Аркадия Райкина. Один фильм посвящен Анне Политковской, называется «Анна. Убить журналиста». В других лентах речь идет о людях не столь известных, о заключенном, приговоренном к смертной казни, и в другой картине о заседании комиссии по помилованию, об отношениях людей разных национальностей, о ветеранах Второй мировой, афганской, чеченской войн. Все это реальные люди, подлинные истории, говорит режиссер Андрей Осипов.
И в этом, конечно, преимущество фестиваля «Сталкер», что мы можем посмотреть настоящее, реальное кино, сделанное с болью, сочувствием, с переживанием, которые показывают сегодняшние проблемы, сегодняшнюю жизнь. И самое главное, что там есть не просто информация, там есть эмоции. Та энергия, которую вкладывают режиссеры в эти фильмы, она всегда существует здесь и всегда, как мне кажется, передается зрителю. Поэтому замечательно, очень важно, что фестиваль из года в год набирает обороты и качеством фильмов, и количеством фильмов, и привлечением все большего и большего внимания у зрителей. И дай бог, чтобы он существовал и дальше как-то отстаивал права человека.
Помимо всего прочего, фестиваль защищает права зрителей. Все фильмы, программы можно посмотреть на большом экране совершенно бесплатно. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:41. Рубрику «Политика онлайн» на «Волнах свободы» сегодня ведет Александр Гостев.
Бессмысленно искать причины унизительного поражения правых либералов и шире демократов на выборах. Есть проблемы посерьезнее. Куда денется правый электорат? Что с ним будет происходить в ближайшие годы? Появится ли политическая сила, которая станет отвечать его политическим, экономическим, наконец, шкурным интересам до такой степени, что за нее можно будет в массовом порядке голосовать? С этих риторических вопросов начинается комментарий московского журналиста Андрея Колесникова «Нетеатральная пауза», который можно прочитать на сайте газета.ру.
Как бы то ни было, на ближайшие как минимум 4 года лево и особо право-либеральные избиратели остаются без партийного представительства. Но это шанс, которым можно воспользоваться, а можно и упустить. Либеральные ценности никуда не делись, они по-прежнему лежат в основе политической демократии и рыночной экономики. А вот стать их носителями и выразителями в однополярной политической системе России еще сложнее, чем даже 4 года назад, в думскую кампанию 2003-го. Можно уповать на появление новых лидеров и даже новых партий. Можно и даже, наверное, нужно. Опыт соседней Польши в этом смысле вдохновляющий. Либеральный союз свободы почти полностью аннигилировался, но на его место заступила гражданская платформа, которая сейчас выигрывает выборы за выборами и уже управляет страной. Но не следует забывать, что феникс польского либерализма восстал из пепла благодаря непрекращавшейся ни на минуту нормальной работе институтов демократии, прежде всего избирательного законодательства и свободы слова и печати.
Неискаженная информация – основа правильного выбора, продолжает автор текста в газете.ру. А отсутствие административного давления на избирателя делает его выбор подлинно свободным. Ничего этого в России сейчас нет.
Надо избавиться от иллюзии и признаться, для либерального электората и либеральных партий наступила пауза. Отнюдь не театральная, тут не до внешних эффектов живым бы остаться. Пауза должна чем-то заполняться, иначе она чрезмерно затянется. Но и на близкое ее завершение не стоит рассчитывать.
Андрей Колесников констатирует, у либералов и их электората есть еще один политический цикл, чтобы прийти в себя, и еще один, чтобы найти друг друга в процессе взаимной идентификации. По его словам, до 2017 года, столетия революции и 25-летия гайдаровских реформ, еще есть время. Только использовать его надо осмысленно, а то и оно уйдет впустую.
В стране существует либеральный электорат, то есть та часть избирателей, которая готова голосовать за либеральные ценности, а значит, в благоприятной для этого электората ситуации голосовать за либеральную партию. Это очень тяжелая задача по ряду причин. Сейчас идеи либерализма подвергнуты остракизму самого верха нашей номенклатурной пирамиды. Но это не означает, что мы перестали жить в соответствии с либеральными ценностями. Как мне кажется, несмотря на жесткий авторитарный режим, который установился в России, со временем, а может быть через срок или через два срока президентских правлений, такая партия появится, и за нее удастся проголосовать, и больше того, она может взять власть.
Независимый обозреватель Андрей Колесников. Нетеатральная пауза. Сайт газета.ру. Александр Гостев. Политика онлайн.
Московское время 16:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России не соблюдалась свобода прессы во время кампании по выборам Государственной Думы, заявила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. ЦИК России распределил парламентские места среди прошедших в Государственную Думу партий. В Ливии задержан руководитель местного офиса компании «Лукойл Оверсис» Александр Цыганков. На одном из Курильских островов, Парамушире, в городе Северо-Курильске, вторые сутки не удается восстановить энергоснабжение, в районе введено чрезвычайное положение. Верховная Рада Украины избирает спикера. Правящая так называемая «оранжевая коалиция» предложила на этот пост представителя пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» Арсения Яценюка. Тегеран приветствовал доклад разведслужб США, в котором говорится, что Иран прекратил разработку ядерного оружия в 2003 году.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панораму новостей экономики на волнах «Свободы» ведет Иван Трифилов.
Государственный стабилизационный фонд России, формируемый за счет доходов от экспорта нефти, сократился в ноябре 2007 года примерно на 2,1%, до 144 миллиардов 430 миллионов долларов, говорится в материалах Министерства финансов страны. К концу 2008 года, согласно прогнозу руководителя министерства Алексея Кудрина, его объем составит в пересчете примерно 157 миллиардов долларов, увеличившись за год более чем на 60%. В 2008 году стабилизационный фонд будет разделен на резервный фонд и фонд национального благосостояния, в которое будет поступать большая часть нефтегазовых доходов государства. По планам Министерства финансов, более 80% средств нынешнего стабилизационного фонда перейдут в резервный фонд. Говорит министр финансов Алексей Кудрин.
Правительство каждый раз выходит с оценкой, а как мы будем зависеть от цены на нефть. Теперь мы все доходы от нефти и газа зачисляем на отдельный счет. Законом о бюджете строго расписан на 3 года, сколько можно от этого тратить. Это будет способствовать и снижению инфляции каждый год, стабильности нашего курса. Рубль будет стабильной валютой наравне с ведущими валютами мира. И тем самым мы, конечно же, сможем снизить нашу зависимость от нефти и газа.
Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 30 наиболее экономически развитых государств мира, объявила о начале переговоров о вступлении в нее России и еще 4 стран – Израиля, Словении, Чили и Эстонии. Решение о возможности вступления 5 новых стран в Организацию экономического сотрудничества и развития было принято в мае 2007 года на ее Генеральной Ассамблее. Тогда же была одобрена возможность вступления в организацию в перспективе Китая, Индии, Южноафриканской Республики и Индонезии. Введение в России низкой и унифицированной ставки налога на добавленную стоимость или его замена на налог с продаж вряд ли могут быть произведены в ближайшее время, заявил заместитель министра финансов Сергей Шаталов. Ранее руководитель экспертного управления президента Аркадий Дворкович предлагал заменить НДС налогом с продаж. Однако против этого выступили Министерство финансов и Центральный банк. Кроме того, Российский союз промышленников и предпринимателей, по словам руководителя его налогового комитета Александра Лившица, также призвал не торопиться с принятием такого решения.
Что касается вот известной темы «заменим НДС налогом с продаж», наша позиция такова, что, конечно, вольному воле, но все же НДС – это основной налог, за счет его живет бюджет. При всех проблемах с его сбором, возмещением, это известно. И я думаю, надо очень серьезно подумать, чтобы перед тем, как устраивать здесь какие-то революции. Я бы даже сказал так, надо 100 раз подумать, а на 101-й раз отказаться от налога с продаж.
Федеральная антимонопольная служба России разработала предложение по пресечению случаев манипуляции ценами на энергетическом рынке страны. Как сообщил представитель службы Александр Пироженко, по новым правилам размер санкций за такие нарушения может составить от 2 до 4% годовой выручки той или иной компании. Таким образом, в российской электроэнергетике также внедряется система так называемых оборотных штрафов, которые уже применяются на других рынках. Об этом заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин.
Если будет выявлен картельный сговор, то санкции составят до 2% от годового оборота компании, участвующей в сговоре. Если мы выявим злоупотребление доминирующим положением на рынке, то до 2% от годового оборота, что также достаточно существенно, и эти санкции превышают те, которым ранее применяли. Мы рассчитываем, что такого рода угроза санкций, она будет носить и предупредительный характер.
Наибольший рост промышленного производства среди стран СНГ в январе-октябре по сравнению с таким же периодом 2006 года – 26,4% – был отмечен в Азербайджане и Туркмении, сообщил Межгосударственный статистический комитет СНГ. Россия с показателем 6,5% занимает в этом рейтинге 6-е место после Азербайджана, Туркмении, Украины, Таджикистана и Белоруссии, но перед Киргизией, Казахстаном, Арменией и Молдавией. Темпы роста экономики 13 стран еврозоны в 2008 году могут составить около 2%, заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонда Майкл Деплер. В начале ноября Европейская комиссия уже снизила прогноз роста ВВП в еврозоне в следующем году с 2,5% до 2,1%. Стоимость барреля нефти в мире к 2008 году может достигнуть $115, а в ближайшее пятилетие, то есть до 2012 года, цена составит в среднем $85 за баррель, говорится в стратегическом докладе американского инвестиционного банка Morgan Stanley. Сейчас цена на нефть в Нью-Йорке составляет около $90 за баррель, говорит аналитик инвестиционной компании «Финам» Семен Бирк.
Скорее всего, $100 за баррель WTI мы все-таки увидим, и вполне возможно, что это может быть даже до конца текущего года. Дело в том, что вообще цены на сырье, они находятся сейчас на очень высоких уровнях. Это не только нефть, но и, допустим, базовые металлы, также очень интересные. Золото, никель, свинец бьет рекорды. То есть тот рост, который был на сырьевых рынках в течение этого года, он связан как с производственным спросом, так и с инвестиционным спросом.
Курс доллара на сегодня 24.46 рубля. На завтра 24.47. Евро сегодня стоит 35.91 рубля. Курс на среду 35.89. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трифилов. Московское время 16:52. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», первый час который, как всегда, завершает наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Польши. В этой стране в магазинах ежегодно крадут товаров примерно на 1 200 000 000 евро. При этом, несмотря на все усилия владельцев торговых сетей, эта цифра все время увеличивается, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Благосостояние жителей Польши стабильно растет. Во-первых, из-за рекордных темпов экономического развития. Во-вторых, потому что работодатели, напуганные массовым отъездом рабочей силы в страны Западной Европы, просто начали больше платить служащим. Например, варшавские официанты в уходящем году стали зарабатывать в среднем вдвое больше, чем еще год назад. А на рождественские подарки, по данным опросов, поляки в ближайшие недели потратят примерно на 20-30% больше денег, чем в 2006 году. В результате, чего не было в стране уже очень давно, стал наблюдаться дефицит. В магазинах не хватает телевизоров с плоскими экранами. К сожалению, мы оказались не готовы к такому спросу на телевизоры. Такая ситуация может продолжаться до конца года, говорит Виолетта Батук, представитель медиа «Сатурн Холдинг», одной из крупнейших сетей магазинов домашней техники. Если растут доходы, то логично было бы предположить, что красть должны меньше. Однако ничего подобного не происходит. По данным британского института Center for Retail Research, польские торговые сети теряют из-за воровства сумму, равную 1,34% своего годового оборота. То есть в год из магазинов в Польше крадут количество товаров, сопоставимое с объемом продаж средней торговой сети. Часто люди, которых мы задерживаем, когда видим, что они крадут товар, начинают говорить, что не понимают, в чем дело, что мы нарушаем их права, не уважаем клиентов, что они будут жаловаться и так далее. Нередко также воры симулируют сердечные приступы или, например, приступы эпилепсии. Говорит сотрудник охраны одного из варшавских супермаркетов. Примечательно, что в Польше зафиксирован самый низкий в Европе показатель хищений с участием покупателей, около 40%. Каждую третью кражу совершают работники магазинов. Остальные убытки на совести логистиков и продавцов, которые ошибочно указывают заниженные цены на товарах. В среднем одна кража, совершенная клиентом, обходится в 200 евро, а работникам уже в 1500 евро. Чаще всего в больших польских магазинах крадут алкоголь, дамскую одежду, мужскую и женскую парфюмерию и лезвия для бритв. Механизмов хищений огромное количество. Серьги крадут чаще всего так. Прилепляют к пальцам, предварительно чем-то смазанным. Клиент смотрит несколько пар, рядом другой покупатель. Пальцами перебирают серьги. Трудно уследить. Раз и нету. Говорит пани Агата, продавец торговой галереи на улице Маршалковской. Воров не пугает даже довольно суровое наказание в случае поимки — до 5 лет тюрьмы. А как действуют нечистые на руку работники? Кассир договаривается со знакомыми, которые незаметно переклеивают этикетки со штрих-кодами, где зашифрованы цены. Например, на утюг приклеивается этикетка от ножниц. Затем кассир невозмутимо считывает цену. 5 злотых за утюг, цена которого 150 злотых. Если участников такой схемы удается вычислить, то довести дело до суда бывает очень тяжело. Кассир утверждает, что не знает тех, кто крал. А то, что цена не соответствует реальной стоимости товара, при таком потоке покупателей, мол, легко и не заметить. Воры, в свою очередь, говорят, что на товарах были такие цены, и они здесь ни при чем. В минувшем году владельцы польских магазинов потратили на всевозможные системы охраны и видеонаблюдения 235 миллионов евро. В торговых залах больших магазинов всегда есть несколько человек, которые ничем не выделяются из толпы, не носят униформы. Это сотрудники охраны, которые следят за клиентами. Выносят прежде всего небольшие, но ценные вещи. Опытные охранники нередко сразу же вычисляют клиента, который пришел не купить, а украсть. По поведению, по глазам. Некоторые делают так, что покупают для отвода глаз какую-нибудь мелочь, а возле кассы оказывается, что в кармане фотоаппарат, телефон, карта памяти для компьютера. Рассказывает начальник охраны магазина электротоваров. Еще один распространенный трюк в продовольственных магазинах, когда посетитель просто на месте выпивает, съедает или надкусывает товар, который нельзя потом продать. В месяц клиенты средних размеров польского супермаркета съедают без оплаты примерно 1,5 тонны продуктов, что означает потери больше, чем от классического воровства. По закону сотрудники магазина или фирмы, охраняющие магазин, не имеют права обыскивать клиента, который подозревается в хищении. Они могут лишь попросить добровольно отдать украденное и вызвать полицию. А последние хозяева часто не хотят делать, чтобы не отпугивать клиентов. В результате воров просто отпускают. Примечательно, что воровство закладывается в цены товаров. Потери от краж владельцы магазинов компенсируют повышением цен. В результате каждый поляк переплачивает так в год из-за воров 322 злотых, то есть примерно 90 евро. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Итак, темы первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа нашей программы – внутриполитическая ситуация в Грузии, где активно обсуждается решение о возобновлении вещания оппозиционного телеканала «Имеди», закрытого в начале ноября в связи с уголовными обвинениями в призывах к свержению законно избранной власти Грузии. Подробный анализ ситуации в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Полчаса. Быстро и точно.
Россияне не допустят развития страны по деструктивному пути.
Были подобны выборам в лагере строгого режима.
Мы оказались снова в тройке ведущих партий
страны. Средства массовой информации оказывали нескрываемое предпочтение президенту.
Кто-то держал траурные гвоздики, символизирующие поминки по выборам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.